Предлагаем вашему вниманию проповедь Джона МакАртура, библейского учителя служения «Благодать вам». В течение 56 лет Джон был пастором церкви Grace Community в Южной Калифорнии. Он является автором сотен проповедей и печатных изданий, а также основателем служения «Благодать вам», цель которого – создание и распространение библейского учения по всему миру во славу Христа. Данный перевод подготовлен благодаря служению «Благодать вам». Контактная информация служения будет предоставлена по окончанию проповеди. Итак, раскрывая истину Божью стих за стихом, с вами пастор и библейский учитель Джон МакАртур.
Сегодня утром мы продолжаем изучать первое послание к Коринфянам, глава 7, и рассмотрим стихи с 8 по 16, обсуждая божественные наставления о браке, божественные принципы брака. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, с 8 по 16 стихи. Знаете, я думаю, что в нашем мире трудно сохранить брак, сохранить какие-либо длительные отношения. Согласно последней статистике, переписи населения США, 15 миллионов американцев развелись. Людям чрезвычайно трудно построить длительные отношения, имеющие хоть какое-либо значение. В настоящее время в Америке на каждые два брака приходится один развод, и это число растет. Интересно, что самый высокий уровень разводов в мире наблюдается в России. Уровень разводов составляет 3 из 4. И интересно, что в 1974 году самой популярной песней в России была «Love Story», и здесь в Америке нам очень трудно сохранить какие-либо отношения. К сожалению, то, что мы переживаем, не является новым историческим явлением. К сожалению, то, что мы переживаем, не является в истории новым. Это всегда существовало. Если мы посмотрим 1 Коринфянам 7 главу, то увидим, что там существовала ужасная проблема, связанная со всей сферой брака. Именно об этой проблеме говорит Павел в 7 главе. Коринфяне не знали, как им поступить в вопросах брака. Они не знали, как им поступать, и задавали Павлу несколько вопросов. В первом стихе 7 главы говорится: «Вы писали мне об этих вопросах», и он приступает к ответу на них. Как и во всех других сферах, коринфяне умудрялись испортить и сферу брака. Они испортили все остальное. И поэтому Павел пишет 7 главу, чтобы разобраться с их заблуждениями. Они были в замешательстве, правильно ли быть одиноким и необходимо ли быть одиноким, если ты хочешь быть духовным. Или правильно быть женатым, если ты хочешь быть духовным. А поскольку это были ортодоксальные еврейские верования, пропагандировали тот факт, что нужно быть женатым. А если ты был не женат, то ты был исключен из рая. С другой стороны, многие люди испытывали растущее влечение к безбрачию. Их больше заботила духовная ценность. Они посвящали себя Богу с большей преданностью, и у них был высокий уровень духовной жизни. Были такие люди, что заявляли, что секс любого рода – это неправильное направление усилий. И это усилие вполне можно направить в область служения Богу. А некоторые посвященные христиане вообще говорили, что мы должны развестись, или мы откажемся от всех физических отношений и не будем иметь сексуальные отношения в браке. Мы просто посвятим себя Богу. Так что всевозможные проблемы и путаницы царили в брачной сфере, в Коринфе, и они написали об этом Павлу. И вопросы были следующими: является ли брак заповедью, нужно ли вступать в брак, чтобы угодить Богу? Должны ли одинокие люди вступать в брак, или же более духовно оставаться одинокими? Должны ли христиане, которые в браке, воздерживаться от любых сексуальных отношений? Или должен ли христианин, состоящий в браке с нехристианкой, развестись? Таковы были вопросы. И 7 глава очень четко дает на них ответы. В прошлый раз мы рассмотрели стихи с 1 по 7 и увидели в них общие принципы, касающиеся брака. Павел говорит: брак – это нормальное явление. Бог создал нас для брака, и это хорошо. Но брак не является абсолютной заповедью для всех, потому что, согласно 7 стиху, Бог дал некоторым людям дар одиночества, способность Святого Духа полностью контролировать сексуальное влечение. И это уникальный дар Бога, который должен быть использован для Его славы. Итак, брак является нормой, но не является абсолютом. Это норма, позволяющая избежать блуда и сексуальных связей, и люди должны жениться. Но для некоторых это дар одиночества. Это особое благословение Бога, и его следует сохранять, потому что оно ставит вас в положение, в котором Бог может использовать вас совершенно уникальным образом. Поэтому брак является нормой, а безбрачие – это исключение. Это дар Бога, и если у вас есть этот дар, вы должны ценить его и бережно хранить себя как особый дар от Бога. И Павел использует этот принцип в стихах с 8 по 16 и применяет его к четырем группам. Первая группа – неженатые люди. Вторая группа – люди, которые состоят в браке, и оба являются христианами. Третья группа – это те, кто состоит в браке с неверующими. И четвертая группа – кто состоит в браке с неверующим, который хочет уйти. Давайте посмотрим на первую группу и посмотрим, как Павел применяет этот принцип. Стих 8. те, кто не женаты, и вдовы. Безбрачным же и вдовам говорю, то есть на основании установленного принципа. Говорю же не женатым. Это общий термин, включающих безбрачных, дев и разведенных. Я обращаюсь к незамужным и особенно к вдовам. Это уникальная ситуация, потому что они были замужем и познали все радости брака, и их разлучили не потому, что они хотели, а из-за смерти кого-то из супругов. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я. Хорошо быть одиноким. Если вы холостяк или девушка, которая никогда не была замужем, это хорошо. Если вы вдова или вдовец, это тоже хорошо. В этом нет ничего плохого. А хорошо означает полезно. Не слушайте тех ортодоксальных евреев, которые говорят, что если вы не женаты, то вы ненормальные. Мы находим какого-нибудь бедного молодого человека, лет в 28, и хотим играть в Купидона. Ты должен жениться. Ты должен начать искать. И мы подталкиваем этих людей к браку. Но не делайте этого. Возможно, Бог дал им дар безбрачия, и Бог считает лучшим для их жизни. В этом мире есть вещи, которые должны делать одинокие люди. Ну а если кто-то говорит «я должен жениться», это нормально. Но если у вас есть кто-то, кому Бог дал дар контролировать свое сексуальное желание вне брака, то пусть так и будет. И Павел говорит, для них хорошо, если они остаются такими же, как я. В то время Павел был холост. Возможно, он был женат, поскольку брак, по-видимому, был обязательным условием для члена Синедриона, в котором он когда-то был. И, предположительно, скорее всего, его жена умерла до его обращения. И, насколько мы можем судить, он всегда служил Христу, будучи одиноким. И он сохранял это состояние, потому что Бог дал ему этот дар, харизму безбрачия и способность контролировать свое сексуальное влечение. Поэтому безбрачие – это хорошо. Посмотрите на стих 25. Павел далее говорит об этом, и мы подробно рассмотрим это в последующей неделе. «Относительно девства. Я не имею повеления от Господа. Господь никогда не говорил ничего о неженатых. Он просто говорил о браке и о чем-то уже существующем. Но подаю мнение, как получивший от Господа милость быть верным, и я добавлю к этому откровение. Итак, вот что полагаю хорошим по данному вопросу. Хорошо человеку быть так, связан ли ты с женой, не ищи расторжения, свободен ли ты от жены, не ищи жены». То есть, с практической точки зрения, он говорит, в мире, в котором вы живете, он сексуально развращен, и, возможно, выгоднее оставаться такими, какие вы есть, не замужем и не женатым. Но если вы замужем, оставайтесь замужными. И стих 28. «Но если женишься, не согрешишь, и если выйдет замуж дева, не согрешит. Вступать в брак не грех, но для тебя будет лучше остаться холостым. Но скорби по плоти будут они иметь, а я оберегаю вас. Я хотел бы избавить вас от бед, которые приносит брак». Бог дал вам возможность оставаться безбрачным, цените эту возможность. Благодаря отсутствию обременения у вас есть особый способ служить Богу. И это восхитительно. Особый дар, который дает вам возможность служить Богу самым уникальным образом. Итак, я понимаю, что быть одиноким – это тяжело, особенно сейчас, когда все акцентируется на браке и семье. Знаете, я читал в Times, что в праздничный сезон это ощущение усиливается. Одинокие родители чувствуют себя действительно отверженными. Но если Бог дал вам дар безбрачия, примите его как план. В одиночестве нет ничего плохого. Знаете, Иисус разговаривал с учениками, я должен показать вам это место. Матфея 19 глава. Иисус говорит о браке и рассказывает обо всех аспектах брака. Что нельзя разводиться с женой, кроме причины прелюбодеяния. И в 10 стихе написано, говорят ему ученики его, если такова обязанность человека к жене, то лучше не жениться. Он же сказал им, не все вмещают слово сие, но кому дано. И Господь указал, что это хорошо, но не все с этим могут справиться. И первое послание Коринфянам говорит, что нужно иметь особый дар от Бога. Итак, будучи одиноким, вы открываете для себя разные возможности служить Богу, но мы никогда не должны брать человека, который доволен своим одиночеством, и заставлять его думать, что он не реализовал себя и должен жениться. Это неправильно. И в стихе 9 написано «Но если они не могут воздерживаться, пусть женятся, ибо лучше жениться, чем разжигаться». Так что если люди не могут справиться с одиночеством, женитесь. Теперь вторая группа – христиане. Кто-то скажет «Ну, у меня не было этого дара». Но я не мог жениться. И правда может заключаться в том, что вы согрешили в прошлом, вы нарушили принцип Бога, и поэтому сейчас вы в таком положении. Или может быть вы дисквалифицировали себя в предыдущем браке, в грехе, и так далее. Но если взять все с нуля и допустим, что вы только что стали христианином, и начинаете свой путь, и если Бог вам дал этот дар, владеть своими чувствами, то вы можете быть одиноким, но если же нет, то женитесь. И я верю, что об этом знает Бог и даст вам партнера. Но послушайте, друзья, если вы сами не являетесь подходящим человеком, вы никогда не встретите подходящего человека. В этом весь секрет. Поэтому вместо того, чтобы искать подходящую девушку, начните быть подходящим мужчиной. Или начните быть подходящей женщиной, и подходящий мужчина узнает вас. Итак, пусть вступают в брак. Это повелительное наклонение в аористе. Вступайте в брак. Лучше вступать в брак, чем разжигаться. Нет смысла говорить «я остаюсь холостым ради Христа». В этом нет никакой ценности, если вы не можете воздерживаться. Знаете, меня не перестает удивлять, когда какая-нибудь пара приходит ко мне и говорит: «Джон, мы только что обручились». Они такие взволнованные, счастливые и в то же время тревожные. И я спрашиваю: «Ну и когда вы собираетесь пожениться? Через 2 года? Или через год?» А теперь послушайте. Лучше жениться, чем разжигаться. И если вы собираетесь прожить 2 года вот так, то в этом нет смысла. Не ждите 2 года, женитесь через 2 месяца. Как только вы примете на себя такое обязательство, вы будете подвергаться искушению и увидите, что ваша духовная жизнь будет угасать. Брак должен помочь вам в этой области. Послушайте, родители, когда ваши дети приходят домой и говорят, что они помолвлены, скажите им, чтобы они женились, и побыстрее. Кто-то скажет: «Нет, мы хотим, чтобы они закончили учебу». Вы разрушаете их духовную жизнь, потому что они не могут контролировать свое желание. Понимаете? Павел говорит: быть одиноким – это прекрасно, если у вас есть дар безбрачия от Бога. Но если вы решили жениться, женитесь быстрее. Или кто-то скажет: «Знаете, у меня этого дара нет, я просто жду подходящего партнера». Как мне контролировать свои желания? Это справедливый вопрос. Позвольте мне просто дать вам несколько советов. Во-первых, направьте свою энергию на физическую работу и духовное служение. Это даст выход вашей энергии. Во-вторых, не стремитесь к браку, а стремитесь к любви, и пусть брак станет ответом на ваш вопрос. Люди, которые сильно хотят жениться, чаще всего выходят замуж не за того человека. Но люди, которые стремятся найти удовлетворение в любви, вступают в брак, в кого влюбляются. Знаете, это когда вы идете домой после свидания и сразу же достаете список. Итак, пункт А есть, Б есть, В и так далее. О, скорее всего, все совпадает, и я, наверное, соглашусь, если он предложит. И подходящий человек становится главной задачей. Но стремитесь любить и быть любимым. И в этом случае не волнуйтесь, брак придет естественно. В-третьих, закройтесь от мира, который помешан на сексе и прелюбодеянии. В-четвертых, запрограммируйте свой разум. Ваше поведение – это прямой результат божественной истины. В-пятых, осознайте, что на данный момент Бог избрал вас для жизни без секса. И помните, вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемым сверх сил, но при искушении что? Даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. В-шестых, избегайте потенциально опасных ситуаций. Помните, Иосиф, когда попал в такую ситуацию, он просто сбежал. В-седьмых, поблагодарите Бога за состояние, в котором вы находитесь, и старайтесь быть довольны. Павел говорит: если вы одиноки, отлично, но если вы не можете с этим справиться, вступайте в брак. Духовность – это не значит быть одиноким. Итак, вторая группа, и вот практический совет для тех, кто состоит в браке, с христианином. К ним относится большинство из нас. У нас есть мужья-христиане и жены-христианки, и в стихах 10 и 11 говорится: «А женатым повелеваю». Со стиха 12 Павел обращается к тем, кто состоит в смешанных браках. «А женатым повелеваю не я, но Господь. Жене с мужем не разлучаться». А теперь, что касается брака, я хочу, чтобы вы кое-что запомнили. Помните, мы говорили, что в Риме было 4 разных способа вступать в брак. Сожительствующие рабы, гражданский брак – это когда ты покупаешь жену и платишь определенную сумму. Библия говорит, что как бы там ни было и как вы там оказались, оставайтесь там, где вы есть. И Господь нам дал слово на этот счет – жене с мужем не разлучаться. Иисус тоже об этом говорит в Матфея 5:32 или 19:9, а также в Марка 10:11. Оставайтесь в браке, не разводитесь. Слово «разлучаться» – это технический термин, обозначающий развод. Вы спросите, а зачем двум христианам разводиться? Но вы знаете, в Коринфе говорили, что безбрачие – это единственный выход. Вы должны отказаться от физической составляющей и полностью посвятить себя Христу. Но апостол говорит: забудьте об этом, не разводитесь. Бог ненавидит развод. Малахия 2. «Я ненавижу развод», – говорит Бог. Он осудил израильтян, сказав: «Вы поступили вероломно против жены юности вашей». Но коринфяне разводились. Вы можете себе представить, как это выглядело? Представьте, если Библия говорила бы: вы можете развестись, если хотите полностью посвятить себя Богу. Все бы использовали этот предлог, чтобы избавиться от супруга. Мы же разводимся по духовным причинам. Шутка. Но Бог этого не допускает. Союз должен быть прочным. стих 11. «Если же разлучится, это предполагает, что кто-то в Коринфе это уже сделал. Пусть остается безбрачный или примирится с мужем». У христиан есть только два выхода, если они разводятся: либо оставаться одиноким всю оставшуюся жизнь, или вновь примириться с супругой или супругом. И теперь Павел дает очень важное примечание. Павел здесь не рассматривает случай прелюбодеяния. Развод среди христиан был разрешен в случае прелюбодеяния. Бог допускает расторжение в этих случаях. В Матфея 5:32 сказано: «Я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины, любодеяния, то есть сексуальный грех, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». Бог говорит, что в случае блуда развод допускается. Матфея 19:9. «Я говорю вам, кто разведется с женой своей не из-за прелюбодеяния и женится на другой, прелюбодействует». Единственная причина, по которой Бог допускает развод, это сексуальный грех прелюбодеяния. Это совершенно очевидно даже в случае с Иосифом. Помните, когда он узнал, что Мария была беременна, он был потрясен. Матфея 1:19. «Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желал огласить ее, хотел тайно отпустить ее». Иосиф имел полное право развестись с ней. И в Библии сказано: «Иосиф, ее муж, будучи праведный». То есть он поступил праведно, желая развестись с женой, которая на его ошибочный взгляд совершила прелюбодеяние. Но чудесная история заключалась в том, что Святой Дух зачал в ней младенца Христа. И справедливо оставить жену не из-за прелюбодеяния. Но в первом послании к Коринфянам речь идет не об этом. Павел говорит: не может быть разводов, кроме как по причине измены. И далее стих 11. «И мужу не оставлять жены своей. Итак, быть одиноким хорошо, если у вас есть этот дар от Бога. Если же вы женаты на христианине или христианке, оставайтесь в браке и исполняйте каждый аспект брака». Мы говорили об этом в стихах с 3 по 5. «Не лишайте друг друга сексуальных отношений». И таким образом мы рассмотрели одиноких людей и тех, кто женат на христианах. То есть христианин или христианка, который состоит в браке с неверующими. Например: «Я стала христианкой, а мой муж закоренелый язычник. Что же мне делать? Могу ли я развестись с ним и выйти замуж за хорошего христианина?» Обратимся к 6 главе, и стих 15 говорит: «Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? И так отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано: два будут одна плоть, а соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Христианин един со Христом». Христианин – это член тела Христова. Коринфяне говорили: «Ну послушайте, если я принадлежу Христу, если я едино с Господом, и я соединяюсь с мужем-язычником, не оскверняю ли я Господа? Если я продолжу жить в этом браке, то я соединяюсь с членом сатаны. Разве я не оскверняюсь?» И, возможно, некоторые очень добросовестные люди действительно так думали. Но что же насчет смешанных браков? Во-первых, смешанные браки запрещены. В конце 39 стиха говорится: «Если вы собираетесь вступать в брак, вступайте в брак только в Господе». Христианин не должен жениться на нехристианке. И наоборот, это полностью противоречит Писанию. Но что же делать, если вы уже женаты, и один из вас спасся? Должны ли вы его выгнать? И стих 12 говорит: «Впрочем же, говорю я, а не Господь». То есть Павел говорит: «Я больше не цитирую Христа, а даю совет, как апостол Павел. Впрочем же, я говорю, не цитирую Господа. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласится жить с ним, то он не должен оставлять ее. Если же у вас есть неспасенная жена, и она хочет остаться, позвольте ей остаться. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Бог не хочет развода». Знаете, в ранние годы христианства было плохо то, что в разрушении семейных отношений многие мужья-язычники были очень недовольны тем, как их жена спаслась. И вот что я читал у одного из античных историков. Тертуллиан комментировал это. «Одной из вещей, которые языческие мужья делали большой проблемой, было святое целование. Возможно, ранее церковь немного увлеклась святыми целованиями. И один муж сказал: я не хочу, чтобы моя жена проводила всю ночь на ночных собраниях и пасхальных торжествах, чтобы целовать мучеников». Так что были некоторые вещи, которые расстраивали, и некоторые христиане, которые вели себя неразумно, имели проблемы. Но Павел говорит: послушай, если у вас есть супруг, который не верит, но хочет остаться с вами, не разводитесь. И вы скажете: минутку, разве я не буду им осквернен? Что ж, давайте выясним. Стих 14. «Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим. Верующий не только не оскверняется, но и освящается». Фантастика. Вместо того, чтобы осквернять христианина или делать его нечестивым, неверующий на самом деле становится святым. Иногда я спрашиваю человека: вы из христианской семьи? Нет, я там единственный христианин. А вы знаете, сколько христиан нужно, чтобы создать христианский дом? Один. Вы спросите, что вы имеете в виду? Все остальные в доме освящены вашим присутствием. Вы об этом знали? Вы спросите, Джон, что ты подразумеваешь под словом «освящаться»? Это сильное слово. Освященный значит отделенный. Это не значит, что парень автоматически обращается в христианство. Это просто термин, чтобы отличить его от духовного и личного освящения. Вы становитесь посвященным Богу и святым, когда верите во Христа. Но просто пребывание в доме или проживание в семье, где кто-то является христианином, оказывает освящающее влияние. Но это не значит, что неверующий автоматически становится христианином. Павел имеет в виду, что брак приносит пользу, и что все в доме пожинают плоды. Двое, вступая в брак, становятся одним. Бог изливает благодать и милость на этот дом лишь потому, что вы связаны с этим христианским партнером, и вы получаете эти блага. Это не спасение, но тем не менее это немного превосходит жизнь в полном языческом доме. После первого часа служения ко мне подошла девушка и сказала, «Знаете, эта проповедь была именно тем, что мне нужно было услышать. Я никогда этого не понимала. У нас в доме мама, папа, дети, и была только одна бабушка-христианка. И бабушка часто говорила о Христе. И все думали, ну бабушка, ну успокойся уже». Никто не хотел слушать. И знаете, что произошло? За прошедшие годы трое из четырех детей пришли к Иисусу. Это возвращается влияние бабушки. Видите, благодать распространяется на дом через одного человека. И она будет распространяться на всех. Вы помните разговор Авраама с Богом? Бытие, глава 18. Авраам сказал, «Боже, если бы нашлось 50 праведников в Содоме, ты бы пощадил весь город?» Бог ответил «Да». Авраам вернулся и спросил, «Если найдется 45 праведников, ты пощадил бы город?» «Да». «Боже, если найдется 10, ты пощадишь город?» «Да». И 10 не нашлось. Но знаете, 10 праведников могли бы стать источником благословения целого города. Возможно, вы находитесь в доме, где есть только один христианин. Вы пользуетесь Божьими благословениями, потому что Бог видит маму и папу как единое целое. И Бог не может изливать благословение на кого-то одного. Знаете, это как если ваша жена получает огромное наследство, а вы к этому не имеете никакого отношения, но, дружище, тебе тоже перепало. То же самое и здесь. Это благословение, когда неверующие в браке с христианами. Пусть так и остается. Кто знает, приведет ли это освящающая супружеская благодать к спасающей благодати. Но Павел идет еще дальше. Он приводит аргумент, иначе дети ваши были бы нечисты, в действительности же они святы. Он говорит, если бы вы были осквернены неверующими, ваши дети были бы осквернены. И очевидно, коринфяне говорили, знаете, мой муж не спасен, мы должны прекратить все сексуальные отношения, потому что у нас может родиться полукровь, ребенок наполовину христианин, наполовину язычник. Что же мы будем делать? Но Павел говорит, ныне ваши дети святы. И здесь стоит то же самое слово, что и освящаться. То есть ваши дети освящены той же благодатью. Им, конечно, не хватает спасения, но тем не менее, это своего рода благодатная жизнь. И если ваш супруг освящен, то и ваши дети тоже освящены. И с этой точки зрения не беспокойтесь о том, что вы живете в языческом доме. Если там есть один христианин, это христианский дом. Молитесь Богу, чтобы однажды это супружеское освящение привело к благодатному и полному освящению, когда вы придете ко Христу. Так что если вы состоите в браке с неверующим человеком, и он хочет остаться, пусть остается, потому что это ему на пользу. Четвертая группа, в нее входят все, кто не был охвачен, то есть христиане и неверующие, которые хотят уйти. Если у вас неверующий супруг, и он не может смириться с вашим христианством и хочет уйти. Стих 15. Если же неверующий хочет разлучиться, пусть разлучается. Если неверующий инициирует развод, то отпусти его. Не ходите в суд, не оспаривайте его. Просто оставьте все как есть. Слово «разлучиться» относится к разводу. Вы скажете не сопротивляться этому, но что же будет со мной, когда он уйдет? Здесь нет супружеской измены, и я не могу с этим смириться. Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра при таких обстоятельствах не связан. Вы свободны. Вы вольны снова выйти замуж или жениться. Послание к Римлянам 7:2. Когда речь идет о браке, что вы связаны с законом. То есть, по словам Павла, брак – это рабство. Но вы скажете, но вы же не можете снова вступить в брак. И стих 11. Если же разведется, пусть остается. Какой? Безбрачный. Но здесь написано, если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Не связан брат или сестра при таких обстоятельствах. Уход по своим последствиям подобен прелюбодеянию, и он разрушает узы. Так что отпусти его и не сопротивляйся этому. Вы спросите, зачем же отпускать? Бог призвал нас к миру. И знаете, Богу меньше всего нужны постоянные борьба, напряжение, огорчение или смятение в семье. Ссорящаяся и озлобленная семья не является целью Бога. Знаете, если муж или жена хочет уйти, пусть уходят. Но тут может возникнуть одно возражение. Если я отпущу его, я потеряю возможность увидеть его спасенным. Я потеряю возможность привести его ко Христу. Но в стихе 16 Павел говорит: «Ибо почему ты знаешь, жена, что спасешь мужа? Или почему ты знаешь, муж, что спасешь жену? Вы этого не знаете». Он говорит: «Отпустите их, потому что у вас нет никакой гарантии. Бог спасает людей, а не вы. Богу не нужна враждебная семья. Брак не является инструментом евангелизации, потому что спасает Бог. Итак, если вы одиноки, это хорошо. Если Бог вам дал этот дар, будьте холосты, оставайтесь такими. Но если вы разжигаетесь и испытываете плотские искушения, женитесь. Если вы состоите в браке с христианином, оставайтесь с ним в браке, но реализуйте полный брак и физические отношения. Если вы состоите в браке с неверующим, который хочет остаться, позвольте ему остаться и украсть их жизнь вашим освящением, которое исходит от Бога. Если же вы в браке с неверующими, которые хотят уйти, пусть уйдут, потому что Бог призвал вас к миру, потому что Бог знает пути каждого». И в заключение, какой из этого вывод? Какое бы семейное положение Бог ни дал вам, используйте его для его славы. Я вспоминаю одну песню, когда я подводил итоги своим размышлениям. «Жизнь моя тебе принадлежит, Боже, вот мой ответ. Твоя да будет воля. Ты горшечник, а я глина. Лепи меня и твори по твоей воле. Если ты решил оставить меня безбрачным, это хорошо. Если ты решил, что я должен вступить в брак, это тоже хорошо. Если ты решил, что я должен оставаться в браке с неверующим, это хорошо. Если ты решил, что я должен быть в браке с неверующим, который хочет уйти, это тоже хорошо, потому что я свободен. Я не знаю, что Бог хочет для вас, но я знаю одно – Его воля целенаправлена и принесет плоды. Вчера мы работали в саду и сажали растения. Я подумал о Святом Духе, как Он просто берет свое слово и сажает его. Я знаю, что Он сделал это в вашей жизни сегодня, и, возможно, в ответ на то, что Он делает, вы что-то чувствуете внутри. Скажите: «Боже, Твоя да будет воля». Если вам нужно помолиться или посоветоваться по этому поводу, мы будем рады помочь вам и помолиться вместе с вами. Пусть Бог вас благословит. Боже, мы благодарим Тебя за то, что Ты с ясностью и практическим пониманием наставлял нас этим утром. Мы молимся, чтобы нам быть послушным Твоей воле, и мы будем славить Тебя во имя Иисуса. Аминь.
Вы слушали проповедь Джона МакАртура, пастора и библейского учителя служения Grace to You. Для дополнительной информации и бесплатного доступа к урокам пастора Джона посетите сайт Grace to You gty.org. На сайте также можно приобрести главный труд служения МакАртура – учебную Библию с комментариями Джона МакАртура, доступную в различных переводах. Обратите внимание, доставка в некоторые регионы ограничена. Все права на данный материал принадлежат Джону МакАртуру и служению Grace to You и защищены в соответствии с действующим законодательством. Вы можете ознакомиться с нашей политикой в области авторских прав, а также с инструкциями по копированию цифровых файлов и ограничениями на их воспроизведение на сайте gty.org.